नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагавад Гита, глава 9, самое сокровенное знание, текст 6. Ятха каша стито нитьям, ваю сарватра го махан, татта сарвани бхутани мацтань нитюпадхарая. Ятха... Перевод стиха. Пойми, что точно как могучий ветер, дующий повсюду, остается всегда в небе, так и все созданные существа всегда остаются во мне. Комментарий Шрилы Прабхупады. Для обычного человека почти непостижимо, каким образом огромное материальное творение существует в нем. Но Господь дает пример, который помогает нам понять это. Небо, возможно, наибольшее проявление, доступное нашему пониманию. И в этом небе ветер или воздух наибольшее проявление в космическом пространстве. Движение воздуха влияет на движение всего остального. Но хотя ветер могуч, он все же существует в пределах неба. Подобным же образом все изумительные космические проявления существуют по высшей воле Бога. И все они подчинены ей. Как мы зачастую говорим, и травинка не шелохнется, если Верховная Божественная Личность не пожелает. И так все движется по его воле. По его воле все творится, все сохраняется и все уничтожается. И все же он стоит в стороне от всего, как небо отстранено от движения ветра. В Упанишаде говорится: «Яд пиша ватах памате» – «Ветер дует из страха перед Всевышним Господом». В Брихатараньяке Упанишад также говорится: «Это сева акшарасья прашасане гарги сурья чандра маасау». Витритау тиштата атасива акшарасья. Прашасане гарги дяв апритивяу. Витритау тиштата. В соответствии с высочайшим повелением, под наблюдением Верховной Божественной Личности, Луна, Солнце и все другие великие планеты совершают свое движение. Также в Брахма Самхите говорится: «Чакшур эша савита сакалаграханам Раджа самаст сура муртир ашешитеджа, ясяги я брахмати самбритакала чакра, гавиндам адипурушам тамахам баджами». Это описание движения Солнца. Здесь говорится, что Солнце считается глазом Всевышнего Господа, и что оно наделено могучим свойством распространять тепло и свет. И все же оно движется по предписанной орбите, согласно приказу и высшей воле Говинды. Итак, в ведической литературе мы можем найти подтверждение тому, что это материальное проявление, представляющееся нам чудесным и непостижимым, находится в полной власти Верховной Божественной Личности. Это будет объясняться в последующих стихах настоящей главы. Яттакаша стито нитьям ваю сарватраго махан татта сарвани бутани мацтани тюпатхарая. Пойми, что точно как могучий ветер, дующий повсюду, остается всегда в небе, так и все созданные существа всегда остаются во мне. 9 глава, самое сокровенное знание, текст 6. Бхагавад-гита означает «песня Бога». Она не передавалась в письменном виде раньше, только из уст на звук по слуху. То есть запомнить Бхагавад-гиту и понять мог человек только незаурядного типа. Таким образом, передавали это знание только очень великие души. Но в Кали-югу не остается таких великих махатм. И даже великие махатмы не обладают такими физическими способностями памяти обычно. Даже великие души сейчас. Поэтому, конечно, Бхагавад-гита записана, и просто мы говорим об этом, чтобы мы не понимали это просто как книгу. Что часто то, что написано в книге, не соответствует действительности, но Бхагавад-гита не такая книга. Бхагавад-гита – это реализованное знание уже, проверенное, другими словами. То есть реализованное, осознанное знание. И, конечно, когда знание передается по цепи преемственности, это может казаться всегда чем-то новым, неосознанным, теоретическим. Также можно в чем-то сомневаться, поскольку вещи, описанные в Бхагавад-гите, слишком высоки. Естественно, что мы не можем охватить сразу всю Бхагавад-гиту. Какую-то часть можно найти полезную, что-то практическое применение, но целиком осознать Бхагавад-гиту нужен особый уровень сознания, развитие уровня Брахма-бхуты. Сознание Брахмана. Бхута значит жизнь. Бхута также живое существо означает. Жизнь. И Брахман означает Брахма, дух. Необходима жизнь на уровне духа, чтобы понять Бхагавад-гиту, уровень Брахма-бхута. Есть другие уровни понимания, ниже уровня Брахмана, они все материальные. Ниже уровня Брахмана, они все материальные уровни сознания. Чувственная пратьякша, органы чувств воспринимают этот мир. Умственная анумана, ум размышляет, анализирует, предполагает. Разум пытается различать, прийти к выводу какому-то, утвердить что-то. Но Махабхарата описывает, что логические заключения никогда не приводят к одному выводу. В этом их недостаток. Логика, она такова. Она не приходит к единственному выводу. Можно прийти к какому-то выводу, но другая логика провернет, установит другое заключение. Такова логика, нет точки опоры. И поэтому, если мы говорим об абсолютной истине, Кришна говорит, Бхагавад-гите, я окончательная истина. Среди логиков я окончательная истина. То есть есть окончательная истина. Она называется абсолютная истина или Брахман, совершенный. Совершенный во всех отношениях, не имеющий никаких пороков и недостатков. То, что человек чувствует, к чему он стремится, это существует. Но не на материальном уровне. На материальном уровне все подвержено недостаткам, ошибкам, иллюзиям, несовершенствам чувств, склонности к обману. Каждый из нас имеет эти недостатки, поскольку мы связаны с материей. Но внутри мы не хотим быть такими. То есть есть духовные потребности, они выше. И так необходимо реализовать эти потребности. Поэтому нам всем необходимо Бхагавад-гита, божественное знание. Бхагавад, божественная гита, песня. В форме песни, в форме возвышенной поэзии излагается божественное знание. Другими словами, это может показаться сухим санскритом, наукой, но до тех пор, пока мы не усвоили истину, затем начинается песня. Песня души, Бхагавад-гита, божественная песня. Так, Бхагавад-гита имеет высочайший вкус. И, однако, с точки зрения изучения, она напоминает твердую пищу для устранения. Ее необходимо хорошо пережевывать, трудиться. Твердая пища. И, как любая твердая пища, нужно потрудиться, затем она разжевывается, смачивается и имеет вкус. Вкус неотразимый имеет Бхагавад-гита. Она всегда углубляется. Никогда эти истины не становятся старыми. Они вечно новые, хотя и вечно и старые, действительно. Бхагавад-гита уже 5000 лет, и все это время люди пытаются постичь эти истины. Непосредственно обращаясь к этой книге или к другим книгам, истины те же самые. И божественное знание, оно исходит от Бога. И говорит только о Боге. Источник знания, объект познания один и тот же. От Бога исходит непосредственно и говорит только о Нем. И Прабхупада говорит, что на самом деле никто не может рассказать о Боге лучше, чем он сам о себе расскажет. Поэтому Бхагавад-гита – первейшая книга о Боге. Он сам здесь говорит. Безусловно, она пересказывается. Бог не приходит сейчас к нам на лекции, не говорит. Непосредственно, может быть, мы не видим его. Но в звуке он существует. Если мы не искажаем слова Бхагавад-гиты, можем ощутить присутствие звуки Шабда, Брахма это называется. Шабда – звук, Брахма, Брахман – дух. Дух может существовать, проходить через любые энергии. Он высший. Так же, как чувство пронизывает мертвую материю. Наше тело – мертвая материя, пронизано чувствами, мы его ощущаем. Чувство выше. А чувство пронизывает ум. Он воспринимает эти ощущения. Воспринимает непосредственно ум. Приятно, неприятно, он знает об этом. Но еще выше все это пронизывает разум. Разум пронизывает и думает, благоприятно или неблагоприятно. Не очень-то поддается на влияние чувств. Он должен быть более холодный. Но выше разума, говорится, душа. Она пронизывает все. Все энергии. Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум, ложное эго. Все это пронизывает дух. Но последнее мы назвали ложное эго. Это душа в материальном мире. Материализованное сознание. Это то же самое сознание, душа. Каждый из нас. Мы знаем, что мы существуем, значит, мы душа. Вот и весь вывод. Но просто мы знаем что-то другое о себе. Не изначальное положение, а непосредственно материальное теперешнее положение. Я мужчина, я женщина, я русский, я христианин, я мусульманин. Любое обозначение относится только к материальному миру и телу. Сама же душа, она вечно слуга Бога. Это все. Преданный. Между Богом и душой существует всегда отношение любви. Но из-за ложного эго, ложного сознания, мы забываем об этом. Ложное сознание означает, есть любовь к удовлетворению чувств, к своему независимому существованию. Каждый борется за независимость в этом мире. Укрепить свое личное индивидуальное положение, своя семья, своя нация. Есть разделение между людьми. Это не сознание брахмана, это материальное сознание. Всегда разделяет людей. И так, где бы мы ни видели разделенность, нежелание сотрудничать, непонимание, это материальное сознание обязательно. Признак. И там, где мы видим объединение, дух сотрудничества, доверие, любовь, это духовное развитие. И духовное развитие поставлено в зависимость от желания живого существа. Бог может дать в одно мгновение все это. Но он спрашивает, а что ты с этим будешь делать? Потому что у нас есть свобода выбора. Отец может дать ребенку большие деньги, но он спросит сначала, что ты собираешься с ними делать? Он знает, что ребенок по неопытности может использовать себе во вред все это. Мы ехали на машине из Бисерти сюда, нас подвозил очень хороший человек, он рассказал, что внук просил у него повезти машину. Внук говорит, дед, дай я поеду за рулем. Говорит, нет, посмотри, какие дороги, у тебя еще мало опыта, он стал объяснять, нет, не могу дать. Но деду не жалко, правда? Нет. Машину деду не жалко. Наоборот, ему приятно, если внук воспользуется его машиной. Но он заботится непосредственно о внуке больше, чем о машине. Не так? Таким же образом, Бог может дать все, что угодно. Но почему? Чтобы не просили, он не сразу посылает нам. Нет, еще есть вещи полезные и вредные для нас. И если мы хотим обратиться именно к Богу за материальными желаниями, он лично может не отвечать, этим занимается материальная природа. Мы можем видеть, что и без Бога можно достигать желаемого. Птицы не обращаются, животные к Богу. Дай нам хлеб насущный, едят каждый день, целыми днями едят, летают и бегают. И люди есть атеисты, которые никогда к Богу не обращаются, они просто собственными усилиями берут у материальной природы все, что хотят. Разрушают ее, и так или иначе они пытаются как-то здесь манипулировать, добиваются желаемого. Без Бога, мы видим это. И таким образом, зачем же Бог? Почему Бог заявляет о себе? Для чего? Если человек может добиться собственными усилиями, чего хочет. Мы видим, что собственные усилия ограничены, а желания безграничны. Есть противоречие. Материальная природа, она не может выполнить все наши желания. Не в состоянии. Это другая энергия. Она предназначена для иных целей. Чтобы выполнить все наши желания, все наши потребности, нужно удовлетворить душу. Душа – это корень. Само сознание. Не просто органы чувств. А само сознание, само живое существо, которое по природе духовно. Духовно означает, что оно вечно, полно знаний и блаженства. Пока оно не получает вечности, знания и блаженства, оно не удовлетворено. Никогда не удовлетворено. Материя не может дать всех этих вещей желаемых, потому что желания в душе божественные, нужно божественное общение, божественный контакт, Бхагавад-гита. С этого все начинается. Песнь Бога не отлична от Него самого, абсолютная платформа. Мы слышим о Боге и видим Бога. Одно и то же Прабхупада говорит. Можно видеть ушами. До какой-то степени это понятно, что ушами тоже можно понимать что-то в окружающем мире. И даже больше, чем глазами. Услышать мы можем гораздо больше, чем увидеть в жизни. Много ли мы видели в жизни? Может быть, свой Екатеринбург, или Урал, или Россию. Может быть, какие-то другие страны, не больше. Но услышать можно обо всей Вселенной. Нам нужна только информация, истинный источник. В этом заключается путь познания. Найти такой источник. Источник знания, и можно получить любое, любую информацию. Полное понимание вещей. И поэтому говорится, если мы хотим услышать от Бога, вот Бог сам говорит. Слушайте, говорится. Тач ширину, Кришна говорит Бхагавад-гите Арджуне. Теперь слушаем, говорит. Все очень просто. Они рядом стоят. У Арджуны проблемы, задают вопросы. Что мне делать, сражаться, не сражаться, уйти в лес или умереть тут же на месте, я не знаю. Проблема, большая проблема. Я хотел сражаться с родственником, война, он боялся ее. Что там родственники были. Тогда Кришна говорит, тач ширину, просто слушай теперь. Садись, слушай. Начинаем класс Бхагавад-гиты. прямо на Курукшетре. Гита была поведена прямо на Курукшетре, на поле битвы. Войска были построены. Итак, они были разделены материальным сознанием. И как Арджуна мог увидеть теперь волю Бога? Как все это объединить, он подумал? Как теперь установить мир и порядок? Интересный момент. Но Прабхупада говорит, иногда, чтобы привести мир в порядок, необходимо насилие в материальном мире. Но насилие должны применять святые люди. Никто иной. Такие, как Арджуна и Кришна, конечно же. Под их руководством это должно быть непосредственно. Но если кто-то думает, что он святой, объявляет святую войну, крестовый поход и так далее, мы знаем, эти вещи несут большие неприятности. У людей разрушается вера в религию. Потому что религия, в нашем понимании, это высшая благость, высшая добродетель, это правда. И нам нужны просто такие примеры. Люди смотрят по сторонам, и если они видят хороший пример, они принимают философию. Каждый человек, он наблюдает в этом мире. Если видит что-то хорошее, его привлекает, это естественно. Другое дело, что Бог находится гораздо выше, выше хороших и плохих вещей. Потом другая проблема. Поэтому нужно учиться божественному знанию, потому что материальное понимание плохого и хорошего не помогут нам. Недостаточно. Есть духовная платформа. Поэтому эта книга более важна, чем другие науки. Хотя другие науки также необходимы, но они должны быть зависимы от этого знания. Первостепенная важность – наука о Боге и душе. Итак, Кришна здесь дает понимание, что что бы человек ни делал, он находится все равно в его власти. Арджуна мог выбрать сражение или не сражение, различные варианты. Но Кришна говорит, все существа всегда остаются во мне. Ты не можешь уйти от меня никуда, что бы ты ни выбрал. Все равно ты останешься в пределах моей энергии. Однако, выбирая, есть разные энергии. Есть высшая энергия, он говорит, в моей голове, есть низшая энергия. Есть материальная энергия, есть духовная энергия. Они работают по-разному. Одна приносит страдания живому существу, рождение, старость, болезни и смерть, а другая освобождает его от этих вещей. Внутренняя энергия вечная освобождает, материальная закрепощает. Ты можешь выбрать любую энергию, действовать в этом направлении или в другом направлении, но ты получаешь разные результаты. Конечно же, выбирай. Все это мои энергии, Кришна говорит. Но они действуют по-разному с определенной целью. И здесь он говорит, дает пример, что понять, каким образом это можно понять. Ведь Кришна, он стоит, Бог, прямо перед Арджуной, всего лишь навсего личность, напоминающая форму человека. Но Кришна говорит, нет, я безграничен. Сравнение – небо. Все элементы материи располагаются в небе, доступны нашему восприятию, в пространстве, другими словами. Небо – акаша, эфир, пространство. И воздух также располагается в пространстве, он дует там, передвигается, перемещается. И все перемещения, говорится, с помощью воздуха протекают, поскольку воздух пронизывает все. Это отличные из воздушные стихии. И таким образом, для нашего понимания, небо – это самое большое проявление, максимальное проявление вселенской формы, пространства. Вся вселенная, так много всего. И он говорит, вот так можно понять, ветер дует повсюду в этом небе, но всегда остается в пределах неба. Ветер не может выйти за пределы неба, иначе бы он не существовал. Ветер не существует вне пространства. Также живое существо вне Бога существовать не может на самом деле. Оно все равно остается в его энергии. Оно все равно зависимо. Поэтому оно должно выбрать непосредственно материальную энергию или непосредственно духовную энергию. Вопрос только выбора. И однако выше неба, выше пространства, выше эфира, энергия манаса, ума. Ум выше эфира. Поэтому он говорит Арджуне, умом ты можешь это понять, пример. Ты не можешь увидеть все пространство Вселенной, но у тебя есть ум, ум может это понять, ум может представить Вселенную. Ум выше. Вот таким же образом можно понять Бога. Под Его энергиями мы не понимаем и не видим Его. Над Его энергиями мы можем видеть Его истинное лицо. Так же, как Солнце, Его энергия – ослепительное сияние. Но это сияние и скрывает нас от Солнца. Наше восприятие глаз несовершенно, мы не можем видеть солнце через ослепительное сияние, очень сложно. Таков пример. Поэтому чистый преданный, когда он достигает осознания Брахмана, осознания Брахма-бхуты, божественного сознания, он еще молится Богу, чтобы тот удалил это ослепительное сияние и поднял его непосредственно лицом к лицу к нему. Увидеть его хочет. Так как Арджуна и Кришна рядом лицом к лицу. Вот эта концепция сейчас в мире утрачена полностью. Когда люди слышат лицом к лицу с Богом, эта концепция не принимается. Очень сложно принять концепцию. Бог – концепция уже принятая большинствами людьми. Но личность Бога очень сложно принять, очень сложно понять философски. Более того, практически невозможно. Если бы не было Бхагавадгиты, не было бы никаких возможностей. Мы это видим. Западный мир давно запутался в этом направлении и стал атеистичным. Еще век назад они так активно обсуждали концепцию Бога, в конце концов они не поняли, отвергли ее и стали атеистами. У Крылова есть такая басня «Лиса и виноград». Она прыгает за виноградом постоянно. Но она не может достать, и тогда она говорит, а что толку, оскомину только набьешь, все равно он кислый. И так, не поняв вкуса винограда, она убегает оттуда с оскорблениями, понося этот виноград. И также эти философы – это слишком высокий результат, слишком высокий плод узнать Бога. Они пытались своими умственными способностями постичь то, что такое Бог, безграничный или ограниченный, имеющий форму, не имеющий формы, совершенный или несовершенный. Юнг поставил такие вопросы о Боге, что все стали атеистами. Кант разбил эти четыре утверждения, но попался на пятом сам же. Был опровергнут собственной же теорией, получается. И после этого все стали атеистами. Вот эти два великих философа закончили все эти поиски философские. Бога нет. Все, делайте, что хотите. До этого люди верили, но не знали Бога, и таков был результат. Теперь также мы, может быть, обладаем верой, необходимы знания. Иначе мы сделаем выводы Юнга или Канта. Вера еще неполное понимание вещей. Вера – это просто шаг вперед. Но если его не подкрепить, мы не сможем сделать следующий шаг. Шаг вперед, потом нужно встать на это место, утвердиться на этом месте. Затем следующий шаг. Будь очень осторожный. Таким образом, вера и знание должны быть рука об руку идти. Если мы верим в Бога, мы должны теперь узнать о Нем. Когда мы получаем знания, мы можем дальше воспользоваться этой верой. В основном, религия сейчас крутится вокруг того, что человек грешен, вечно грешен. И молится Богу, чтобы он освободил от греха, от кармы, чтобы дал все желаемые результаты, чтобы как-то облегчить свое материальное существование, нужна религия. Но с точки зрения Бхагаватам, это не является религией вообще. Можно сказать, но мы на этот уровень совершенно не можем подняться. Это не наш уровень, мы живем в Кали-югу. Мы очень далеки от этих знаний. Даже если есть вера, знаний не так уж и много у нас о Боге. Но материальная жизнь захватывает свое русло с такими знаниями. Не помогают такие знания вера. Мы живем как обычные люди. Как и материалисты, так и мы. В чем разница? Кто-то может так сказать, я имею в виду. Что жизнь сильнее становится. Но нет. Кришна говорит, «Ахам твам сарапа пепхю, я тебя защищу лично, если ты предаешься мне». Поэтому это высшее знание, оно не такое уж и сложное, как кажется. Сложное для человека, но простое для Бога. И Кришна говорит, Бхагавадгите, любой человек может пересечь океан материального существования, просто предавшись мне. Преданное служение. Это высочайший принцип, о котором говорит Бхагавадгита и Шримад Бхагаватам. Итак, преданное служение, значит, что мы служим непосредственно личности Бога. Откуда мы узнаем о нем? Только из ведических писаний. Другого источника нет. Не существует. В других источниках лишь упоминается что-то о нем. Но в ведах подробно описывается, кто такой Бхагаван, обладатель всего, личность, обладающая чувствами, высшим интеллектом и разумом, который поддерживает все живые существа, является источником всего, является абсолютной истиной, в то же время остается личностью. И имеет взаимоотношения со своими преданными на Галоке в Вриндаване. Там он пасет телят, там он пастушок, играет на флейте. Вот такие его развлечения. Это все описывается в ведах. И все, что там происходит, трансцендентно, нематериально. И таким образом Бог предстает в таком свете. И никакого отношения к материальному миру Кришна с Галоки Вриндаван не имеет. Там всего достаточно. Нет необходимости интересоваться материей. Есть множество других экспансий, которые поддерживают материальную природу. Это экспансии Вишну-таттвы. Это сверхдуша в каждом сердце живого существа. Это Маха-Вишну, который источает все вселенные, выдыхает. И вдыхает, пульсирует все это. Разрушение, созидание, разрушение, созидание. Вселенные создаются, поддерживаются, разрушаются, говорится. Это все его энергия. Сам он в стороне всего этого. Так же, как пространство, как бы все в нем располагается, но само пространство в стороне от всего происходящего. И в этом пространстве располагаются все живые существа, люди, животные, растения, есть высшие существа, полубоги и так далее, есть различные уровни планетных систем, все располагается в этих пространствах Вселенной. Сам же он вне времени и пространства. Итак, это можно понять через духовное сознание. Душа обладает качествами Бога, качественно мы одинаковы с ним. Бог, душа одно и то же качественно, разница в количестве. И поэтому важнее всего понять человеку принцип служения, потому что вывод всего знания, всего жизненного опыта, изложенного в Бхагавад-гите, заключается в том, что абсолютной истине необходимо служить и поклоняться. Это уже вывод практический. Агам сарвасе прабаво, матак сарвам правартете, итим матва баджантимам, бутта бхава саманвита. Кришна говорит, изменяя свой все и материальные, и духовные миры. И мудрые, кто в совершенстве знают это, поклоняются мне всем сердцем. Мудрые, кто в совершенстве знают это. Итак, есть теория и есть практика. И необходима практика, критерий истины, необходима практика духовной жизни. То есть изменить образ жизни и поддерживать этот образ жизни духовным. В этом главная задача, главная трудность, главное усилие. Как одухотворить свою жизнь? Простые принципы Прабхупада дал. 16 кругов Хари Кришна мантры. Научиться повторять минимум. При определенных усилиях это может сделать любой человек. Даже дети обычно справляются с этим при определенных усилиях. А затем это начинает нравиться, если мы соблюдаем также регулирующие принципы и изучаем книги Шрилы Прабхупады и правильно общаемся. Могут возникать трудности, они естественные. Не стоит слишком думать об этом. Не стоит на первое место выдвигать трудности. Трудности есть, нужно их терпеть. Трудности в любом случае будут. Соблюдаем мы принципы или не соблюдаем, в сознании Кришны или не в сознании Кришны трудности и так полно-полно. Итак, не нужно думать, что сознание Кришны устраняет все мои трудности, материальные трудности, не обязательно. Материальные трудности всегда будут, поскольку мы живем в океане материального существования. Как можно находиться в океане и не испытывать никаких беспокойств? Даже если мы в лодке, говорится, все равно океан есть океан. Даже Господь Брахма, когда творит Вселенную, один, он приходит в беспокойство, когда океан материального существования начинает волноваться. Даже Брахма боится его. Все же это энергия Кришны. Это энергия Бога. Давихи ешагуна мои, мама моя, дуратия. Он говорит, что эту энергию трудно преодолеть живому существу. Он имеет в виду любое живое существо. Даже самое могучное живое существо. Испытывает тревоги и беспокойство. И тем не менее он говорит, антенна райная смерти. То есть ты должен в конечном итоге научиться думать о Боге, о Нараяне, не думай об этих проблемах. Просто исполняй свой долг, а думай обо мне при этом. В этом выход. Что Кришны, у Арджуны именно были сомнения, были проблемы. Он был на Курукшетре, на поле битвы, и были серьезные проблемы. Он хотел отказаться от битвы, чтобы это повлекло. Кришна говорит, ты будешь выглядеть трусом, позорно влечешь на свою голову. Ты должен сражаться. И он говорит, как? Стань йогом. Прежде всего вспомни, что это душа, это раз, а второй исполняй свой долг. И когда ты исполняешь свой долг, не привязывайся к потере и приобретению. Не думай о потере и приобретениях. Так ты достигнешь божественного сознания, утвердишься в равновесии, станешь йогом. И для этого нужно контролировать чувства, Кришна говорит. Исполнять свой долг и учиться контролировать чувства. И затем ман-мана бхава-ман-бхакто. Всегда думай обо мне. Сражаешься, дальше ты сражаешься, думай обо мне, Кришна говорит. Рагунат Дас Госвами, он убегал к Господу Читании. Когда он увидел его, услышал о нем, он не мог уже больше сидеть дома. Господь Читания, Верховная Личность Бога, настолько привлек его сознание, что он стал сумасшедшим, Рагунат Дас Госвами. Он жил тогда в семье с богатыми родителями, они были очень-очень богаты. И отец думал, все наследство получит мой сын. Но сын увидел Господа Читанию, к несчастью этого отца, и стал убегать туда. Его ловили снова домой, он ночью в окно, его привязывали, он ждал, пока развяжут, все равно убегал. В конце концов, он прибежал к Господу Читания, через какие-то джунгли он все-таки вырвался. Но Господь Читания сразу ему сказал, ты чего себя ведешь, как сумасшедший? Ты почему себя так ведешь, как сумасшедший? Оставайся дома. Но дома одни материалисты, сказал Рагунанда Госвами, они только о деньгах думают, у них там миллионы. И они уже жену нашли красивую, Они хотят меня привязать до конца моих дней к этому дому, к семье, к деньгам и прочему. А в Гите написано другое. Не нужно быть слишком привязанным к этим вещам. Господь Читань говорит, ты не понимаешь, что нужно делать на самом деле. Ты убегаешь физически. Физически должен оставаться на своем месте. Иди домой. Служи родителям, они у тебя престарелые. Вот когда они закончат свое существование в этом мире, тогда ты можешь прийти ко мне непосредственно лично. Сейчас ты должен действовать как замужняя женщина, у которой любовник на стороне, сказал Господь Читань. И он сказал, замужняя женщина, если она влюбляется, это чувство очень сильное становится. И она боится раскрыть эти вещи перед мужем. Поэтому она еще лучше выполняет свои материальные обязанности дома, чтобы муж не заподозрил. И ей нетрудно поэтому справляться с материальными обязанностями. Вот по этой самой причине. Вот вам признак. Так можете прийти. Если жена хорошо выполняет слишком свои обязанности, и никогда ни на кого не ворчит, что-то здесь не то, правда? Если только она не влюбилась в Кришну. Если только она в Кришну не влюбилась, я не знаю. Но если она постоянно ворчит, бьет посуду на голове у мужа, все в порядке. Значит, между ними любовь, и все хорошо. Так Господь Читание говорил. Вот так нужно себя вести, как вот такая замужняя женщина, но любовник на стороне. И наш любовник – это Кришна. Для всех, и для мужчин, и для женщин. Духовный, трансцендентный. Его называют трансцендентным распутником вообще. Кришна. Это не просто Бог, он играет. Он большой шутник, но он любит женщин. Духовных женщин, конечно же. Материальные тела его никак не привлекают. Материальные тела – это отражение духовной жизни. Если здесь кто-то мужчина и женщина, это ненадолго. И мужчина и женщина привлекательны только в молодости. Небольшое количество времени. Прабхупада говорит, один шанс дается живому существу. Выйти замуж или жениться, так вот хорошо. И все, один шанс в жизни. Он его утрачивает, тут же вянет, потому что тело увядает. Поэтому, если мы говорим о вечных отношениях, тело не подходит физическое. Оно увядает. Нужны духовные тела, духовные отношения. Все это есть в духовном мире. Здесь мы не найдем этого, а в духовном мире все это уже есть. Даже искать ничего не нужно. Кришна находится в таком окружении, божественное окружение. Поэтому мы принимаем материальные свои обязанности как временные, и, думая о Кришне, мы выполняем их наилучшим образом. Таким образом, все получают благо и в материальном мире, и сам преданный практикующий сознание Кришны. Только таким путем. Если же мы не выполняем своих обязанностей в материальном мире, то это вызывает трудности, это вызывает проблемы, это вызывает разногласия. И эти обязанности даются по закону дхармы, по природе вещей. У каждого человека есть своя природа дхарма, и он должен следовать ей, думая о Кришне. Чтобы учиться думать о Кришне, мы должны получить знания духовного учителя, мы должны встречаться и воспевать Хари Кришна, необходимо научиться выполнять регулирующие принципы. Таким образом, наша память станет крепкой. Чтобы думать о Кришне, нужен просто процесс сознания Кришны, практика. А чтобы выполнять свои обязанности, нужен просто свой природный разум, который дан по природе вещей. Немножко образования, свои природные качества, совмещать и выполнять свой долг. Все очень просто. В этом нет никаких сложностей. Все, что мы хотим в этом мире, мы можем иметь. Это не запрещается. Кто-то хочет деньги, имейте. Власть, пожалуйста. И никто не запретит жить в каком-то ашраме. Нет проблем. Кто хочет в каком ашраме? В брамачарисме живите. В грехастском ашраме живите. Ванапрас саньяса тоже выбираете, если хотите. Саньяса? Нет проблем. В Исконе можно получить саньясу. Но это зависит от желания человека. Если он действительно хочет этого в знании. И поэтому гуру, конечно же, он осторожен в таких вещах. Если ученик подходит и говорит, я хочу принять саньясу, он довольно осторожен может быть. Тем не менее, это зависит от желания человека. Но что же хочет от нас гуру? Хочет он, чтобы мы были брамачаями, грехастами, саньясами, ванапрасами? Кем он хочет, чтобы мы были? Может быть, браманами все, или кшатриями, или кем? Нет. Гуру просто хочет, чтобы мы стали чистыми преданными. И эти две вещи нужно совместить. Свои желания и желания духовного учителя. Гуру хочет просто, чтобы мы стали чистыми преданными. Мы хотим также какого-то материального комфорта, удобства, семьи. Может быть, кто-то не хочет, кто-то хочет. Это наш вопрос. Это позволяется. Можно это делать. Но не нужно забывать и желание духовного учителя стать чистым преданным. И вот когда возникает выбор у нас, стать чистым преданным или стать чистым грехасткой, что мы должны выбрать? Когда выбор. Когда нет выбора, можно то и другое. А когда есть выбор, Что нужно сделать? Нужно предаться Кришне. Правильно. Почему? Почему так? Потому что главный выбор, главный экзамен будет в момент смерти. Либо ты продлеваешь материальное существование, думая об объектах привязанности, получаешь новое тело, либо ты сейчас идешь к Кришне, прямо сейчас. Думай, выбирай. Два варианта. Прямо сейчас можешь к Кришне, или прямо сейчас можешь в утробе следующей матери. Вот это уже будет решающий момент. Там будут перемены мгновенные, очень быстрые перемены. Если мы не научились делать выбор в течение жизни, в момент смерти мы не сможем выбрать этот. Этот выбор неосуществим. Конечно же, нужна практика, нужен опыт. Потому что для этого нужна вера и знание, чтобы сделать такой выбор. Мы должны в течение жизни убедиться, что предаваться Кришне – высочайшее благо. Это факт. Это утвержденный факт. Люди, прошедшие путем этим, все утверждают эту истину. Высшее благо человек не может получить ни от чего, кроме как от преданного служения Богу. Высочайшее благо. Настолько высокое благо, что его не интересует ничего в материальном мире вообще, в конечном итоге. Что же он такое получает? Что он отказывается от всего и не, без всякого сожаления. В момент смерти даже об этом не думает. Сознание Кришны – высочайшее благо. Но плодов сознания Кришны в материальном мире нет. Они не умещаются сюда. Более того, если мы соберем все богатства мира, всех вселенных, мы не купим, говорится, и одну крупицу пылинки с Голоки Вриндаваны. Нет такого богатства в материальном мире. Богатство души. Это то, что мы хотим приобрести. Однако у нас есть также материальные желания, потребности тела. Их нужно регулировать, ограничивать в разумных пределах. Тот, кто слишком много ест, слишком мало ест, слишком много спит, слишком мало спит и прочее, слишком много, слишком мало, нужны регуляции. Тот не станет йогом. Если нас поглощает материальная работа слишком много, это майя. Или слишком мало, тоже майя. Нужна разумная регуляция. Один человек жил себе спокойно, и вдруг у него в голове возникла идея, нужно увеличить свое богатство. И так я стану полезным для всего движения ИСКОН. И с этого начались все его трудности. Он задумал большой дом, и всякие всевозможные структуры, и прочее, 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 и до сих пор не может выбраться даже в доме порядок навести. В итоге дети брошенные, никому не нужные, не обученные. Да, он так думает. И так нужно правильно установить ум в соответствии с шастрами, с писаниями. Это называется будхи, йога, разум. Как организовать свою жизнь, наставление духовного учителя и свое личное существование. И то, и другое должно быть вместе, правильно, сгармонизировано, правильным образом. И нужно понять, что духовная жизнь, она очень проста. Организации практически никаких не нужно. Единственная наша организация – собраться вместе и петь Хари Кришна, больше ничего. Принести, может быть, инструменты, расставить стулья, я не знаю, что тут еще. Не такая уж большая организация. Все остальное – воспевание. Поговорить о Кришне. Если в этом есть интерес, очень просто. Но если мы будем пытаться организовать наше существование по-другому, нам не хватит. Никаких собраний, никаких организаций, никаких усилий. Нет такого интеллекта, говорится, в Кали-югу, чтобы все организовать Варнашамадхарму. Все создано, Кали руководит сейчас. Не так-то просто изменить эту природу в Кали-югу. Практически невозможно, говорится. Прабхупада сказал об этом. Он сказал, что в Кали-югу брахмачарий, грихастха, ванапрасы, саньяси обречены на поражение. Все ашрамы. Особенно грихастха ашрамы. Поэтому дело не в том, как мы устраиваем ашрам, а дело в том, как мы занимаемся преданным служением. Единственная возможность в Кали-югу Харернама, Харернама, Харернама Ивакевалам, Калауна Астевана Астевана Эвагатиранья Та, только воспевание. Проблема в семье? Воспевайте. Проблема с детьми? Воспевайте. Проблема друг с другом? Воспевайте. Экономические проблемы? Воспевайте. Иначе хлеба не будет. Чтобы даже решить экономические проблемы, нужно воспевать. Санкиртана Ягья. Мантра очищает ум и сердце, потому что все проблемы в Кали-югу в уме. Вот проблема. Заводы остановились. Вот проблема. Цена на водку повысилась. Это разве проблема? Вот они, какие у них проблемы, оказывается. Вот, хорошо, западный товар пришел. То есть они ценят то, что не имеет никакой цены. Это ум. Ум хочет наслаждаться. Человек на платформе ума становится подобным козе. Коза жует все, что увидит. Видели? Козы ходят. Все, что попадется. Была коза во Владивостоке на упряженных. Это было за городом. Там коза приходила от соседей. Эту козу как только не били. Она все равно приходила и жевала все подряд.
цветы на клумбах, бумагу. Бумагу-то хорошо. Она убирала иногда бумагу. Ну и цветы, и все, что попадается. Это коза, она все пережевывает. Иногда то, что не нужно, все равно пережует и выплюнет. Такая у нее привычка. Также материалисты ходят по улице и смотрят. Вот, новая жвачка, нужно пожевать. Новые сигареты, нужно попробовать. Новое вино, нужно выпить. Новый фильм, нужно пойти посмотреть. Но они попробуют и выплевывают. Любой фильм, любое вино, любые сигареты присыщаются. Ничто не удовлетворяет душу, все пережеванное пережеванного. Пробуют, выбрасывают, пробуют, выбрасывают, пробуют, выбрасывают. Таким образом, весь мир в отбросах. Даже на физическом уровне это видно, что весь мир просто в отбросах. Это тоже другая проблема. Откуда берется грязь? В природе нет никакой грязи. Где в лесу грязь вы видели? Есть там проблема загрязнения окружающей среды? Природа самодостаточна. Но вчера мне сказали, что японские все эти проекты, они уже давно сгнили. Вся эта цивилизация, их выстроена многоэтажки вверх, многоэтажки вниз. Вот это их высший разум, как бы рациональный. Не работает, потому что все их устройства городов не самовосстанавливающиеся. А природа – самовосстанавливающаяся энергия. Человек не может соперничать с природой. Он должен принять то, что ему дается по закону кармы, говорится. Честно трудиться в сознании Кришны. Думать о Боге. Все очень просто. Если у нас нет искусственных планов расширения, увеличения, богатств и прочих вещей, если мы прекрасно понимаем свое положение, мы должны быть счастливы на том уровне, на котором мы находимся. Вот о чем говорил Шрила Прабхупада. Просто станьте счастливыми. Просто научитесь воспевать святое имя Бога. Просто научитесь жить по законам Бога. И душа обретает это богатство. Любовь к Богу. Если мы обретаем любовь к Богу, что нужно еще душе? В этом случае человек может не зависеть ни от чего, если он обрел любовь к Богу. Только от Бога. Анандамая означает блаженное сознание. В Анандамая включаются все другие энергии Кришны. Там есть и пища, это Аннамая, там есть и поддержание тела, Пранамая, здоровье и прочее. Есть мысли, мыслительные энергии эмоциональные, Гьянамая, Вигьянамая, сознание души, Анандамая, там есть все. Итак, непосредственное отношение с Богом значит, что нет больше материальных отношений. Даже в этом мире человек не оскверняется материей. Такой человек сравнится с лотосом, парамахамсой, находится на таком уровне, мы от них получаем знания, от таких людей. Иногда они говорят немножко резко о материальном мире, поскольку у них чистые вкусы очень. Они могут очень резко говорить о материальных привязанностях человека, как Кришна говорит Рукмини, что высочайшее наслаждение в этом мире – половое. Но эти половые наслаждения, они доступны даже поедателям испражнений. Даже в низших формах известны эти чувственные наслаждения. Даже свиньи и собаки занимаются этим. Поэтому мы не должны зависеть от таких чувственных наслаждений. И это уровень, с которого говорит Кришна. И человек, привязанный к этим чувственным удовольствиям, он может думать резко сказано и обидно, говорится. Мы же обычные люди. Но мы должны понять, что есть парамахамсы. Есть другая жизнь. Они нас зовут туда. Если они нам не скажут правду, мы останемся здесь навечно. Они должны быть честными, принципиальными. Один мудрец, он садху святой, сидел у лужи. И другой человек, проходя, увидел, что этот человек из лужи вытаскивает скорпиона руками. А скорпион жалит его. Отпускает, он снова падает в лужу, и снова садху достает скорпиона, он его снова жалит. И так продолжается. Он думает, странный садху. Чем он занят? Он берет скорпиона голыми руками из лужи, достает его, чтобы спасти, а он его жалит. И он сказал, что ты делаешь, чем ты занимаешься? Это же скорпион, он тебя будет сюда кусать. Зачем ты берешь его руками? Ты хочешь спасти его, но это глупо. И тогда садху сказал, если такая низкая тварь, как скорпион, всегда исполняет свой долг, свою дхарму, жали меня, то я садху, я тоже должен исполнять свой долг и спасти его. Итак, помимо материальных обязанностей, есть духовные обязанности. Это высшая дхарма. Если мы находимся перед выбором, выбираем всегда духовные обязанности. Если выбора нет срочного, можно поддерживать то и другое. И так время будет руководить. На каждом этапе жизни есть решающий выбор. Ребенок живет до определенного возраста, а потом школа. Перемены в жизни. Он учится до какого-то времени, а потом заканчивает школу, выход в жизнь. Перемены в жизни. А затем он женится, еще перемена в жизни. тебя появляются дети, и всегда есть какие-то перемены серьезные в жизни. И так мы должны жить спокойно до перемен в жизни. Перемены устраиваются свыше. Конечно, бывает, что люди сами себе устраивают перемены. Революции, войны и все остальное, это слишком беспокоит. Нужно предаться Богу. Бог устраивает эти перемены. Возраст, время руководит всему. Итак, жизнь человека предназначена для самоосознания. Этим руководит время. Все поглощено временем. Все находится во власти времени. Само же время не зависит от материального существования. Итак, с течением времени мы можем развить сознание Кришны, если просто правильно живем. Так же, как люди живут, наслаждаясь своими чувствами, преданно живет, служа Богу, обретают этот трансцендентный опыт и в конце жизни достигают совершенства. Если мы хотим достичь совершенства сразу же, сегодня же, через полгода, может быть, это не так просто. Может быть, кто-то к этому готов. Возможно, такие люди есть. Есть люди, которые принимают саньясу 12 лет. Даже сейчас есть такие люди в Исконе, которые готовы к этому. Но им не дают саньясу, чтобы не было такого примера. А люди такие отреченные уже есть, которые рождаются уже такими, как Мадхвачарья был таким человеком. Саньяса дхарма с 12 лет, представьте себе. Он никогда не женится. И кто-то может видеть, что у этого ребенка есть такие наклонности. Но уже можно давать саньясу. Есть такие примеры. Не исключение. Однако, они очень небольшие примеры. Если мы просто хотим занять это положение из других желаний, не из естественных побуждений, неправильно. Лучше исполнять свой долг, говорится. Саньяси отрекается от деятельности. Он никогда не женится, не работает. Вот и все. Он должен думать о Кришне и проповедовать. Но есть яги, другая форма отречения. Он должен работать. Но он отрекается от плодов труда. Саньяси отрекается полностью от материальной деятельности, занят духовной деятельностью. А тяги занят материальной деятельностью, но отрекается от плодов труда. Вот две формы отречения. Каждый может действовать в отречении, означает. Любой человек. Так же, как Арджуна говорит, может быть, не отречься от битвы, от своего положения. Но Кришна говорит, так ты не отречешься. Так ты только навлечешь на себя реакцию, тебя будут поносить. Наоборот, ты потеряешь честь и свое положение таким образом. Отречешься по-другому. Ты должен сражаться не для себя, а для меня. Вот твое отречение. Действуй. Но не привязывайся к плодам. Тебе это не принадлежит. Не считай себя причиной этой деятельности. Итак, это искусство сознания. Сознание Кришны Прабхупада назвал. Или сознание Васудева в Ведах написано. Васудева Сарвамати Самахатма Судурлабха. Васудева Сарвамати. Везде есть Васудева, всюду Бог, говорится. Вот оно сознание Бога, сознание Кришны. И об этом может думать только великая душа. Таким образом, наш путь это путь Махатм. Неудивительно, что могут приходить трудности на этом пути. Путь Махатм, путь великих душ, говорится. Однако, путь великих душ, он находится под защитой Махатм. Все мы находимся под защитой духовных учителей, под защитой Верховной Личности Бога. И если мы правильно следуем их наставлениям, гарантия, что мы достигаем совершенства. То, что описывается в Бхагавадгите, это очень практично, это уже проверено, этот путь для каждого человека. Таким образом, человеку открываются колоссальные возможности идти путем Махатм. Просто находясь под защитой таких личностей, можно достичь совершенства. Итак, чтобы получить эту защиту, мы должны обучиться определенным качествам Татвити Пранипатина, Парипрашнена Сева, Упадикшанти Тягьянам, Генинастатва Даршина. Он даст тебе знания, он видит истину. Этот великий Махатма, великий человек, обратись к гуру, вот он такой. Как? Обратись к нему смиренно, в служении, задавай вопросы в таком духе. Служи ему и задавай ему вопросы в смиренном состоянии ума. И таким образом гуру дает достаточно знания. Прабхупада дал саньясу нескольким ученикам и сказал, теперь идите проповедуйте. Он сказал сразу же это. Не останавливайтесь. Завтра же вы должны идти проповедовать. Все. Начинайте проповедь. Куда, сказали ученики? Куда мы пойдем? Куда глаза глядят? Образ жизни саньяси. И они чувствовали, ну, мы никогда раньше так не жили. Куда глаза глядят? Это опасно. У них были некоторые тревоги, поскольку только начинали жизнь в отречении. Прабхупада сказал, не бойтесь. Если вы будете каждому напоминать о Кришне, о Боге, никто вас не убьет. Материальный мир опасен. Но Прабхупада сказал, вас защитит Бог. Вы должны понимать это. Вы, поскольку полностью предались ему, он полностью за вас несет ответственность теперь. Он вас защитит. И факт, они самые защищенные личности. Мы видим это. Дело в том, что Мы должны всегда поддерживать в себе этот дух отречения, стараться, насколько это возможно у нас, и стараться думать о развитии нашего движения, которое Прабхупада дал для нас, нашу. Нам дала возможность духовного развития. Теперь мы должны сохранить эту возможность для других и также для себя. Чтобы достичь успеха и совершенства в жизни, мы должны позаботиться об этом движении, о людях, которые находятся в этом движении, о тех, кто придет в это движение, чтобы они не были разочарованы многими нашими ошибками и прочими вещами. У нас много заботы. Это заботы хорошие, это бремя любви, говорится. Мир получает благо от сознания Кришны, это факт. Поэтому мы должны приложить максимум усилий для того, чтобы это благо передать другим людям. Грехасы должны заботиться о своих детях очень внимательно. Не строить больших планов, которых отвлекают от воспитания слишком детей. И кроме этого, также помогать движению. И то, и другое необходимо. Одна ученица Прабхупады, у нее был маленький ребенок. И Прабхупада поселил ее рядом по соседству в комнате. Во Вриндаване это было. Он поселил, чтобы она пожила во Вриндаване. И однажды она ушла, и ребенка оставила. Ребенок плакал в течение часа. Ее не было. Прабхупада все это слышал, ее искали, он посылал людей, ее не могли найти. В конце концов, через час она пришла, и Прабхупада вышел из комнаты в гневе, стал ее отчитывать. «Ты плохая мать», — сказал он. «Твой ребенок плачет час. Теперь твоя обязанность удовлетворять все его желания». Таким образом, Прабхупада указал на дхарму, что человек должен делать простые вещи, естественные вещи. Но иногда нам нужно указание, что это надо делать, оказывается. Что, может быть, это не надо делать, если нужно предаться Кришне. Ведь Кришне нужно предаться, а не ребенку. И таким образом, все нужно увидеть в связи с Богом. Если мы видим, что везде есть Бог, то что может быть лишним? Какой-нибудь ашрам лишний может быть. Может быть, грехастха ашрам лишний. Если он в связи с Богом, ничего не лишнее. Все должно быть на своих местах. Всем руководит время Кришна. Все в его власти. Никто не забыт и ничто не потеряно. Все ашрамы на своем месте, все варны на своем месте, должны быть каждый на своем месте. Это самое лучшее для нас, что может быть. Занимать свое место, говорится, в этом круге жизни, в преданном служении. Это, говорит Бхагавад-гита, лучше изведать неудачи, исполняя свой долг, чем в совершенстве исполнять чужой долг. И вот это и есть служение духовному учителю. Кришна говорит об этом. Вот так нужно правильно понимать. Это не так, что мы Господа гладим по одной руке, а по другой руке бьем его. Это так же, как мы на проповеди с людьми, мы хорошие, приятные, хорошие вещи, приходим домой, детей ногами отбрасываем в стороны. Не мешайте отдыхать. Так не получится продвижение духовное. Нужно видеть Бога везде. Также в своей семье. Прабхупада говорит, что семья должна воспевать Харе Кришна в экстазе. Муж и жена должны научиться петь в экстазе Харе Кришна дома. Дети, ощущая этот экстаз, развиваются правильно. Все очень просто. Ведь так просто в Кали-югу, просто воспевай святое имя, и другого пути не существует. Не нужно никаких других, собственно, усилий. Только научиться воспевать и передать этот вкус дальше. Намахата, то есть это рынок святого имени. Дом, в этом смысле храм, где воспевается святое имя. Я расскажу историю об одном волхве. Возможно, вы слышали о четвертом волхве? Нет? Слышали о четвертом волхве? Не все. Я узнал эту историю. Мы рассказывали это в Бисерте. Приятно понравилась эта история, поэтому здесь тоже расскажу, как. Один волх, он хотел увидеть явление Мессии. Дело в том, что до прихода Иисуса в Писании указывалось время и место его прихода. И миссия была известна. И царь Ирод, он хотел уничтожить этого мессию. Он избил младенцев. Он ждал со страхом прихода мессии, потому что хотел быть единственным представителем Бога. А мессия — это тот, кто судит, то есть тот, кто как бы царь для всех людей становится, спаситель. И волхвы, они пошли туда. Были астрологи, которые искали признаки, по которым можно было определить, что его приход в какое точное время. В Писаниях написано, нужно точно определить. И все были согласны, что время это наступает, в конце концов, когда появилась новая звезда, яркая. Известно, да, из истории, что появилась крупная яркая звезда. Они поняли, что время настало это. И вот поклонение волхвов, это вот эти люди приходили, которые приносили различные богатые дары Иисусу, младенцу. И вот был четвертый волхв, о котором неизвестна история, не знаю, как эта история появилась, но она очень поучительная, очень интересная. Который опоздал и не видел Иисуса никогда. Но он очень хотел, и он продал все свое богатство. Он превратил его в драгоценности и хотел предложить Иисусу это. У него было три драгоценных камня. Один был большой кристалл, был большой рубин и крупная жемчужина, самая дорогая была. Пол состояния было в этой жемчужине, наверное. Подороже, подешевле был рубин, еще дешевле был большой кристалл драгоценный. Положил это все в кошелек и сказал отцу, я хочу это отдать пророку Мессии. Найду место его рождения, пойду с волхвами и предложу ему свое богатство. Так и выполню свое предназначение, цель своей жизни. Отец сказал, ну ты поступаешь неразумно, астрологи могли ошибиться, малейшая ошибка в расчетах может означать 10-20 лет, минимум. Откуда вы знаете, что точно сейчас там родился? Нет, нет, точно, появилась звезда, есть признаки, и все идут отовсюду, со всего мира. Отец, я должен идти немедленно. Он убедил его, иначе я не смогу жить спокойно. И отец тогда позвал одного слугу и сказал, слушай, слуга, ты должен вернуть его живого. Позаботься, если ты вернешься с ним, и он будет жив, ты получишь свободу. И слуга был очень заинтересован быстрее, как можно хозяина вернуть в живом состоянии к отцу, чтобы получить свободу. И так они вышли в путь вдвоем со слугой. И они опоздали. Они подошли к большой пустыне, которую нужно было пересечь. Было трудно. Но волхвы уже пошли в путь. Уже день как прошел. Они опоздали, слуга нервничал, хозяин, нужно идти быстро, у нас на исходе продукты и вода, а нам едва хватит пересечь эту пустыню, нужно срочно выходить. И в это время человек пересек пустыню в обратную сторону, пришел к ним еле живой, увидел людей, потерял сознание и все, как это обычно бывает. А у этого богатого волхва была одна слабость, он был очень добродетельным. Он не мог смотреть, как люди страдают. Поэтому он немедленно остановился, сказал слуге, приноси нашу воду, наши продукты, наши лекарства. И несколько дней ухаживал за этим человеком. Слуга нервничал, каждый час он надоедал ему, каждый час он что-то говорил. Что ты делаешь? Ты расходуешь свои средства, ты какого-то старика здесь зачем-то хочешь вылечить. Он умрет и без этого, ему просто пришло время умирать. Мы должны идти, у нас миссия, понимаешь, великое задание, дары предложить, миссия. А ты тут тратишь время на какого-то старика. Он говорит, ну подожди, я не могу так, ему просто нужен небольшой уход, а с нами ничего не случится. И когда этот старик пришел в себя, он сказал, куда вы идете, кто такие и прочее. Они сказали, что мы идем вот увидеть рождение Мессии. В наших писаниях, он говорит, в израильских писаниях, говорит, что он не родится в Иерусалиме, вы идете неправильно, он родится в Вифлееме. Идите в Вифлеем. Он получил точное место. Он получил точное место, оставил все припасы этому старику. А слуге сказал, возьми этот камень, самый дешевый, купи маленький караван, и мы пересечем пустыню. Глупец, подумал слуга. Отцу он писал письма каждый месяц и говорил, этот твой сын делает непонятные вещи. Растрачивает свое богатство, время тратит на каких-то нищих, больных людей. Но мы не успеваем, и кругом опаздываем, и в конце концов он потратил эти деньги, они пересекли пустыню, зашли в Вифлеем. И там как-то все странно, люди все закрыты. Никто на улицу не выходит, по улице рыщут солдаты. Он постучался в одну хижину, и там услышал страх, люди сковались там. Он вошел, увидел женщину с ребенком, которая в страхе с дрожью смотрела на него. Таких людей я не видела, как я, вот богато одетый, здесь не приезжали. Приезжали, были. Он искал Иисуса. Ну, по этим признакам определить волхвов, богатых людей. И в это время заходит офицер с мечом. Побиение младенцев в это время, в Вифлееме. Ирод приказал убить всех младенцев год, два. Уничтожить, как Камса. Так же делал. И офицер хочет ребенка. Этот богатый человек, у него слабость. Он не может смотреть на такие вещи. Он достает рубин свой. Слуга хватается за голову. Опять началось. Сумасшедший мой хозяин. Он говорит, офицер, капитан, погоди. Здесь в доме никого нет, понимаешь? Возьми этот подарок. Смотрит, ничего себе подарок. Ну ладно, никого нет, так никого нет. Он уходит. Здесь никого нет, пойдем дальше. И так он спас эту женщину. Женщина привела их в то место, где родился Иисус. Тот хлеб они увидели, то место. И он поклонялся этому месту. В таком восторге был. Он чувствовал присутствие. Вот, поскольку он был очень добродетельным, к нему все приходила эта милость. Но он не понимал. Он думал, я должен его непосредственно увидеть и дары ему дать. В этом был план. И осталась жемчужина. И так, куда они ушли? Похоже, ушли куда-то в Египет. Какие-то слуги ходят. И они скитались несколько лет. Слуга писал письма, говорит, я уже потерял счет дням. Кажется, что мы никогда не вернемся. Он вообще не собирается домой. Он как сумасшедший он стал совершенно. Он забыл обо всем. Он думает только об этом месте. И делает всякие глупости по дороге. И тогда им сказали, не скитайтесь, миссия его будет в Израиле. Идите в Иерусалим. Они пошли в Иерусалим, но не доходя до Иерусалима. На них напали какие-то люди. Люди какие-то нищие, которые промышляли разбоем. Они жили там племенем. Они напали, сбили их с лошадей, забрали все кошельки и убежали. Их немного побили. И он бежал за ними, кричал, отдайте, отдайте, у меня миссия и прочее. Отдайте мой кошелек. Побежал в это племя, там женщина возглавляла и говорит, о, ты должен быть образованный, умный человек, ты богат, я вижу. У меня болен сын. Он теряет зрение. Ты можешь помочь? Я тебе отдам, обещаю, твой кошелек. И у него слабость. Он не может так просто уйти. Он видит молодой человек, теряющий зрение, и он садится, начинает лечить его, смотреть. И говорит, ну, нужно время. Слуге говорит, приходи через 2 дня. Через 3 дня поедем. Слуга поднимает истерику. Там 3 дня, тут 3 дня, там месяц, там полгода. Там уже 2 года скитаемся. Как я могу с таким сумасшедшим справиться, как я тебя верну домой? Нет никакого мессии, забудь вообще об этом. Они ругаются, но он остается и лечит. Проходит год. Он лечит прокаженных. Там целое племя больных. Он становится их, как бы, знаете, врачом, становится их, как бы, гуру. Они от него все зависят. Они все о чем-то советуются, он им помогает. В конце концов приходит опять группа разбойников с этого племени, раненая, на перевязку. И он начинает кричать, вы что живете как животные? Как можно так жить? Вы что не можете вспахать землю, посадить пшеницу, снять урожай? Не можем, говорят они. Мы не знаем, как это делать. Научи. И у него слабость. Он не может так все бросить. И слуга понимает, что дело плохо, он просто сидит, голыми руками обхватывает, что они отсюда никогда не выберутся, начинает их учить всему, чему нужно, необходимо, проходит 30 лет. Все уже старые, слуга уже облысел давно. Но он все такой же, он все бурчит на хозяина, говорит, нет никакой мести, пошли домой, все думает о своей свободе. Прошло 30 лет, и человек почти не заметил. И там уже дома, поля, деревня. Все они уже благочестивые стали, все не так изменились, эти люди. И вдруг какой-то караван проходит мимо, и они слышат, что их хозяина ищет этот богач. Они приводят их туда. На большом верблюде сидел богатый человек в челме, в украшениях, в золоте, и рядом с ним была дочь красавица. Это был его друг, который знал его отца, и они встретились. «Так вот ты где», — сказал его друг. «Ты здесь 30 лет? С этим сбродом? Ты всю свою жизнь потратил здесь? Не могу поверить собственным глазам. Почему ты это сделал?» «А у меня, смотри, у меня все процветает. Там караваны из золота, серебра. Дочь такая красивая». И вот этот человек, который 30 лет забыл, что он делал, он вдруг понял, что он жизнь прожил напрасно. Ничего не набился. Миссию не видел. Богатство растратил. Всю жизнь отдал этим нищим. И у него депрессия. Он ничего не хочет делать. Знал бы, говорит, твой отец. Отец давно умер, оказывается. И у него проблемы начинаются в уме. Он говорит, слуге, слуга, ты свободен. Отец обещал тебе свободу. Так вот, ты получил свободу. Отца больше нет. Теперь тебя не связывает ничего. Ты свободен. Посмотрите на этого идиота, говорит слуга. Он так и сказал. На моего хозяина. 30 лет ему служил. Говорит, теперь ты свободен. Что я теперь буду делать с этой свободой? забери эту свободу обратно. Мы теперь как братья, он говорит, какая свобода. Но стал ругать, ты на самом деле никогда не служил. Ты постоянно был недоволен моими поступками. Ты постоянно критиковал меня, совершал аппаратки всевозможные, уходи отсюда. Он выгнал его, чтобы тот получил свободу. Это человек с группой еще каких-то людей, которые искали какой-то возможности, каких-то других возможностей, ушли в Иерусалим. И там был один слепец в их группе. Тот самый слепец, которого так и не мог вылечить этот человек. И когда они шли в Иерусалим, они увидели, что там тысячи людей по улицам. Возбуждение в городе, солдаты, люди, все вперемешку. И в чем дело? Говорит, здесь мессия лечит. Больные храмы и ходят, слепые видят. Там такое возбуждение. И этот человек, слуга, он думает, это то, что ищет мой хозяин. Вот это именно то самое. Здесь какой-то мессия. Надо пойти сказать ему об этом. Он возвращается обратно и говорит, хозяин, нужно идти в Иерусалим. Там пророк, тот мессия, которого мы ищем, с твоими дарами, то, что осталось, нужно пойти предложить. И ты выполнишь свое предназначение, то, что ты желал. Нет никакого мессии, сказал этот человек. Я прожил свою жизнь напрасно. Нет у меня больше ничего. Я уже забыл, где эти дары. Ничего нет у меня. И не верю ни в какого мессию. И тут приходит этот слепец зрячим и говорит, это правда. Это мессия. Он не просто мне вернул зрение, он мне дал любовь. Он мне исцелил касанием душу и тело. И когда он это рассказывал, все сияло. И этот человек вдохновился наконец. Он поверил снова. И женщина, эта глава племени, она сохранила ту жемчужину. Говорит, я не потратила ее, я же всю жизнь хранила, я знала, что, может быть, она тебе пригодится для твоей цели. И отдала ему. Он понял, вот, божественная воля. Я должен идти, мое время настало. Он уже старый, опираясь на какую-то клюку с этим же слугой, вместе, один вдвоем идут в Иерусалим. Но они опаздывают. В этот день Христос идет на Голгофу, несет крест. Да, этот человек думает, я понял свое предназначение. Я выкуплю жизнь Иисуса. Этого хватит. Вот для чего я ждал этого времени. Вот почему я жил таким образом. Бог мне дает возможность теперь, вот мой шанс. И он на эту Голгофу тоже вместе с другими. Но он старый, больной, его толкают, его пинают, он падает, и он поднимается, и он опаздывает. И вдруг он слышит крик его имени, женский крик. Он оборачивается, смотрит, что дочь богатого человека, его друга, просит помощи. В чем дело? Солдаты схватили ее, тащат куда-то. Меня уводят в рабство. Почему? Отец, он попал в долги, не смог расплатиться, его убили из-за этого, а меня в рабство забирают. Потерял все свои богатства. И человек смотрит на Голгофу, там уже молотки стучат. И на эту дочь, которая просит помощи, у него проблема, как обычно. Он говорит, капитан, тут думать некогда. Этого хватит. Пол состояния. Этого хватит. И девушку отпускают. И он садится прямо на дороге и хочет умереть. В это время он слышит звук голоса Христа. «Боже, почему ты меня оставил?» И там гром, молния, дождь, все это он видит. И он слышит и говорит, это мессия был. Я ничего не сделал для него. Он возвращается снова в племя своим слугой. Он умирает прямо на руках слуги. Но в конце своей жизни он видит, что вместо слуги лицо Иисуса. Иисус говорит, я принял твои дары. Каким образом, сказал человек? Я никогда тебя не видел. Я никогда тебе ничего не предлагал. Но поскольку ты это сделал все для моих меньших братьев, ты сделал это для меня, сказал Иисус. Есть такая история о 4 главе. Не слышали, нет? Когда я услышал эту историю, я подумал, что это очень важный момент преданного служения. О том, как мы должны научиться служить. Мы больше хотим служить непосредственно гуру. Но часто забываем о той жизни в тех условиях, в которых мы находимся. И так нужно создать правильные возможности, правильные условия для преданного служения во всех отношениях, чтобы люди, близкие к нам, также получали благо. И для этого нужно поддерживать свою духовную жизнь в правильном сознании. То есть все мы несем такую ответственность. Иначе мы думаем о больших делах, но даже маленькие хорошие вещи не получаются. Безусловно, не отличается. Нет. Вашими брамачарьев или вашими грехастами вкус духовный тот же самый, трансцендентный. Но ашам грехасти отличается тем, что человек хочет брать ответственность за кого-то. В этом разница. Брамачарий не берет ни за кого ответственность. Он свободен в этом отношении. Больше свободы. Поэтому он больше свободен для проповеди, для духовной жизни. В этом смысле он больше вкуса даже получает. Грехастия означает, что человек имеет желание, например, стать отцом или матерью. Иметь семью, то есть реализовать свои также какие-то материальные природные наклонности. Это грехастия ашрам. Означает, что у него есть духовный вкус и есть также вот эти желания. Брать какую-то ответственность за кого-то, воспитывать кого-то, обучать кого-то, покровительствовать кому-то. Это ватса или раса. Также есть и этот вкус у него. Вот и все разницы. Все есть энергия Бога. Когда мы так думаем, появляется имперсональное понимание. Да, если мы видим материальные энергии, это одна точка зрения. Мы видим материю, это несложно. Когда мы видим, что эти материальные энергии имеют один источник, что не все являются энергией Кришны, это другое видение. Это энергия выше, то есть видение выше. То есть, когда вы воспринимаете имперсональный аспект, это видение выше, на самом деле. Но в то же время вы говорите, что когда вы видите таким образом, сложно устанавливать... иметь какие-то индивидуальные отношения с другими людьми, да? Поскольку мы имперсональны, мы несколько холодные, несколько, может быть, равнодушные к каким-то вещам. Имперсоналист, он не скорбит, не радуется особенно, не привязан ни к плодам, ни к хорошим, ни к плохим. Для него не существует плохого и хорошего, теплого и холодного, и вот таких различий он теряет это вот осознание вещей. То есть его сознание, ум становится в единообразии, как бы, все едино. Одна энергия Бога, Бог всюду. Это персональное понимание. И мы достигаем этого сознания, поймите правильно, через преданное служение. Через преданное служение. То есть мы достигаем этого сознания, но не прекращаем преданное служение. Безусловно, через преданное служение мы также можем понимать персональный аспект. Но преданный не отдает ему предпочтения. Преданное служение означает внимание по отношению к Богу, внимание по отношению к преданным, внимание по отношению к другим людям, энергия сострадания и прочие все эти вещи. Когда человек начинает беспокоиться о других живых существах при этом. Это преданное служение. Например, мы можем видеть, что все может быть едино, то есть все происходит правильно с точки зрения законов Бога, законов кармы. Все происходит правильно и безупречно в этом мире. Однако мы должны также понять страдания живых существ. К врачу приходит больной. Врач видит, что болезнь закономерна. Поскольку у человека раздражительный характер, или, может быть, питается неправильно, или совершил какие-то другие вещи плохие. И болезнь, как следствие, закономерна, правильно. Он не беспокоится, врач, да? Он говорит, что вы ко мне пришли, все правильно. Вы больны, но это же правильно, потому что вы так живете. Он так говорит? Нет, он так не скажет. Он так понимает, это верно, но у него еще есть энергия сострадания. Надо помочь человеку, он думает. Надо изменить его образ жизни. Нужно сейчас поговорить с ним. Как вы живете? Вы не должны так питаться. Вы не должны так общаться, он скажет. Вы должны изменить свой характер. Иначе вам гарантировано развитие этой болезни. Он будет ему проповедовать, попытается изменить что-то. Итак, если мы видим, имперсональный аспект – это один момент. И другой момент – мы должны продолжать преданное служение. Не фиксировать внимание на имперсональном аспекте слишком сильно. какой степени жена и дети. Ведические цари могли так действовать, потому что жена и дети принимали любые аскезы, которые муж совершает. Потому что муж нес ответственность за них, они верили ему. Не поднимали шум из этого. Они думают, муж знает, что делает. Мы должны терпеть так же, как он сейчас. Аскеза продолжается, мы должны терпеть, все в порядке. Это как ученик и гуру. Вот когда ученик говорит вашими гуру, именно вашими гуру, он полностью зависим от него. Если гуру его не зовет на обед, ученик не идет сам. Но он не спрашивает у гуру, когда будет обед, во сколько. Почему обед опаздывает сегодня? Если гуру не зовет, он просто постится, и все, он молчит. Вот такое воспитание. Он предается гуру, гуру заботится о нем. Также и в семье, вот по ведическим стандартам, такие были правила. Помните, святой Тукарам, если муж не ел, жена не ест. Муж первый должен поесть. Его дома нет уже, второй день она тоже не ест ничего. Она ищет его. Бегает с горшками, ищет, где он там сидит. Накормить нужно его. Это ее долг. Потом она кормит его, потом ест сама. Вот это ведическая система. Я думаю, современные семьи, они другие должны быть. Да? Жена смотрит, что мужа нет, и наслаждается в полную силу дома. До какой степени должны быть аскезы, да? Иногда приходится терпеть аскезы, особенно если муж занят в миссии слишком сильно. Жена аскезы обеспечены. В иных сейчас отношениях. Не только в этом. Мы, говорите, проповедническое движение, но мы не все проповедники. Вот в чем дело. Если бы мы были все проповедниками, все было бы гораздо по-другому, на самом деле. Но мы не все проповедники, в этом трудность также есть. Мы можем принять, это зависит от выбора самих преданных, как это все устроить. Например, у нас есть распорядок дня, санана бхакти. И многие ли следуют этому? Многие ли принимают? Это зависит от нашего личного выбора. Кто-то индивидуально принимает все, а кто-то принимает половину, кто-то не принимает ничего. Это личный выбор. Нужно понять, да, вот Прабхупада он говорил об этих вещах. Преданные имели сомнения относительно этого также. И Прабхупада он говорил, что если вы действительно служите Богу, вы можете не спрашивать, что вам есть и что вам, во что одеться. Как вы думаете? Это правильно? Кажется неприменимо, правда? Но потому что мы не проповедники. Вот об этом мы и говорим сейчас. Если мы не проповедники, мы должны просто работать, как обычные люди. И часть трудов жертвовать. Тогда никто, кроме нас, не заработает, верно? Но если мы проповедники, жизнь складывается иначе. Другой принцип вообще жизнь имеет. Это необходим опыт иметь, какой-то принцип жизни. Но есть другой принцип существования. Прабхупада говорил, и тот путь хорош. Можно работать и поддерживать что-то также своим трудом. А можно заняться полностью проповедью, и то, и другое необходимо людям. Если мы не проповедники, мы не должны ожидать, что Бог непосредственно будет нас обеспечивать. Нет, мы должны применить тогда свою дхарму, свои усилия для служения в этом направлении. Но если вы всю свою энергию отдаете проповеди, как вы сможете зарабатывать деньги? Непонятно. Как же ваша жизнь тогда будет строиться? Без работы? Как ваши дети? Как ваша семья в этом случае? Об этом вы спрашиваете. Нет. Разные люди по-разному поддерживают себя. Браманы, они обучают. Так они поддерживают себя. Кшатри руководят, вайши делают бизнес, рабочие работают. Так каждый себя поддерживает. Дети. Детей не нужно морить, действительно. Зачем их морить? Но есть такие дети, которые следуют за родителями. Да, ребенок тоже сам хочет соблюдать экадыши. Маленький ребенок. А тебе думают, ну ладно, пусть попробуют, посмотрим, что с ним будет. Выдерживает. Есть дети такие решительные, тоже соблюдают экадыши. Сами хотят. Родители говорят, нет, может быть, тебе поесть что-то, но нет. Я тоже буду поститься. Вы же поститесь. Мы видим, что эти аскезы не такие уж и сложные, мы видим, сознание Кришны, они доступны для каждого. Здесь нет какого-то самоистязания. Даже полезные аскезы. Люди, они практически не голодают, да, не пользуются таким очищением. Они едят и едят и едят каждый день. Но Прабхупада говорит, если вести экадыши, посты два раза в месяц, оздоровит общество очень сильно. И экономия денег. Прабхупада сказал, что оздоровление будет экономия. Зачем так много есть? Нет необходимости аскеза лечить человека. Люди всегда от цивилизации гибнут от пресыщения. Вчера где-то, да, вчера в Бисерте как раз говорили об этом. Представьте, греческая цивилизация, там были такие пиры у них, такие оргии они устраивали для чувственного наслаждения. И тут же рядом у них были специальные такие места, такие ванночки, куда можно было отойти, два пальца в рот, все это выкинуть и снова сесть за стол. А так они жили. Зачем так делать? Много-много лишнего мы делаем. На экадыш даже никакая аскеза, просто оздоровление общества. 16 кругов, ум успокоится, какие проблемы? Люди думают, вот какая непосильная вещь. Они просто не знают, что такое духовная практика. 16 кругов, мантры, если хорошо повторяем, ум успокаивается у человека. Все, психика его, она очень крепкой становится. Его способность думать о Боге развивается, то есть работают тонкие энергии. То есть у него резервы начинают работать внутренние. Посмотрите, он начинает рождаться заново, что и предписано для него, для человека. Найти свою духовную природу. Регулирующие принципы, они естественны. Если только мы внимательно это делаем, то регулирующие принципы, они совершенно естественны. Человеческая форма жизни. Нет ничего противоестественного в этих принципах для человека. Только для животного. Мясо, рыба, яйца, никто еще не умер. Ни один еще не умер от этого. Наоборот, все получили... благо. Интоксикация. Ни один еще не умер, когда отказался от интоксикации. Азартные денежные махинации и даром не нужно. Незаконный секс, тут проблема у некоторых есть. Но все же лучше обходиться без этого, опыт говорит. Лучше обходиться полностью без этого, научиться. Если не сразу, но постепенно, это лучше всего. Шанти. Такого мира человек никогда не испытает на материальном уровне. Сколько он не занимался сексом. Такого счастья он никогда не испытает. И секс является самой главной преградой в духовной жизни. Об этом весь разговор обычно. Когда нас материалисты критикуют и спрашивают, они подспудно имеют только эту причину. Только это их и волнует. Была программа, по-моему, в Москве об этом, да, со студентами, где мы говорили о душе, о Боге, о чувствах, о том другом. Им понравилось. И тогда они сказали, студенты, почему бы вам это не проводить такие программы по всему институту, во всех группах, не включить в образование? То есть сами студенты настолько заинтересованы были в этом. Но мы сказали, только одна часть знания, которую вы принимаете, есть другая часть, которую вы никогда не примете. Они очень заинтересовались, что это за часть знания, что они не примут. Нет, нет, вы расскажите, мы подумаем, почему мы не можем принять. Мы можем... Сказали, ну готовьтесь, сейчас я вам скажу четыре вещи. А вы скажете, сможете вы это делать или не сможете, захотите или не захотите. Отвергните вы теперь наше учение или примете его. Они очень были заинтригованы, взяли все ручки и стали записывать. Говорим, первое, отказ от мяса, рыбы, яиц. Тишина, и лбы все сморщили. Кто-то сказал, ну ничего. Все сказали, ну да, нормально, можно, записали. Можно, в принципе, нет проблемы, думаем. Я сказал, ну дальше. Интоксикации. Алкоголь, табак, наркотики, чай, кофе. Даже чай и кофе? Да. Да, нормально, нормально. Запишем. Хорошо, это тоже терпимо. Что дальше? Мы говорим, азартные денежные махинации. О, ерунда. Ну а четвертый говорит, держитесь. Не падайте со стульев. Никакого секса. Тут все, знаете, сразу активизировались очень сильно, забыли про то, что нужно принимать, а не отвергать. Мы договорились, что нужно принимать. Они хотели принимать. И тут поступили вопрос, а что такое незаконный секс и прочее? Как с этим разобраться? Как его узаконить все-таки? Ну, скажу, вот видите, в чем главная причина? Не в философии, а в этих желаниях. Они стали понимать, что да, это так. Можно очень умно говорить, но если чувство не обуздано, человек пойдет в ад, вниз, в том направлении. Назначение философии – обучить человека контролировать чувства, управлять чувствами. И чувство нужно направить на Бога, а не на противоположный пол. Вот и все. И тот, кто с этим не согласен, конечно, материалист, он всегда нас будет осуждать. Всегда будет осуждать. Хороший вопрос. Один ученик Сила Прабхупады, я не буду вам кланяться. Все ученики вам кланяются, а я не буду. Потому что я вам честно говорю, у меня нет этого чувства поклона. Я хочу искренне это делать, а у меня нет такого чувства искренне. Поэтому я не буду кланяться, я честный человек. Я вам говорю вот об этом сразу же, прямо. Но Прабхупада улыбался и сказал, нет, ты должен кланяться. Таков этикет. Ты ученик, я гуру, ты просто должен это делать. А когда ты будешь кланяться, ты поймешь, зачем это нужно. Ученику понравился этот ответ, он стал кланяться и понял, для чего это нужно. И сначала мы не знаем, может быть, что это за четыре принципа. Ну, может быть, что-то теоретически нам скажут об этом. Но если мы их не будем соблюдать, мы забудем, для чего это нужно делать. Мы забудем. Теория не поможет нам. Соблюдая принципы, человек получает опыт. Все сидящие здесь, большинство, имеют этот опыт. Что плохого в четырех принципах, скажите? Кто может отвергнуть эти принципы? Даже если у нас не клеилось что-то, мы никогда не скажем, что нужно отвергнуть эти принципы. Правда? Видите, какой опыт получаем? А это очень важно стать честным человеком. Очень важно признаться в своем несовершенстве и сказать, что я на самом деле негодяй. А сознание Кришны хорошая вещь. Вот такое сознание можем поддерживать. И это означает духовный рост, духовный прогресс, Прабхупада говорит. Главное себя не противопоставлять священным Писанием, принципом святой жизни. Я чего-то не могу, но это бывает. У меня слабости, я могу быть слабый человек, но я не противопоставляю, я не отвергаю эти вещи. Один мясник приходил. Он сказал, что мне делать? Бросать работу или не бросать работу? Я ему стал проповедовать, он говорит, ну мне уже проповедовали много раз, преданно, я знаю карму и прочее. Я уже сам проповедую там на работе. Все его мясники уже ушли, говорит, с работы. Я последний остался. Говорю, почему же ты не уходишь? Сам-то ты же всех уже всем проповедовал так, что все бросили работу мясников. Говорю, дело в том, что мне нужно кормить семью, это очень хорошо оплачиваемая работа. Я не хочу просто работать как осел. Здесь легко добывать деньги. И я вот между этим я выбираю, я не могу никак решиться. Так что же мне делать? Говорит, бросать или не бросать? Смотрите. Я увидел, что человек в принципе искренний. Он проповедует, он понимает. Плохо. И это ведет ему к тому, что он все равно делает выбор. Смотрите. А? Он привязан, он понимает, но он знает, это плохо. Он знает это плохо. И рано или поздно все равно он делает выбор правильно, видите? Вопрос времени. Мы не можем все стать сразу на платформу Парамахамс одинаково. Но также мы не должны опускать руки, нужно совершать усилия каждый день. Нужно совершать определенные усилия. Мы учимся всю жизнь этим вещам. И с чем же связаны эти принципы? Верно, вопрос правильный, что эти принципы не очень связаны с нашим сознанием. Почему все-таки кому-то трудно, кому-то это уже не трудно делать? Кто-то сидит рядом, и у него нет проблем. А кто-то сидит рядом, и у него есть проблемы. В чем же дело? Все, если сказать в общем смысле, зависит только от одной вещи. Давайте подумаем вместе. От чего это зависит? От одной вещи. Все можно поставить зависимость. Способность соблюдать все эти четыре ограничения. Зависит только от одной вещи. Нет. Есть желание, а человек может и не может соблюдать эти принципы. А? Помнить о Кришне? Здорово. Искренность, очищение. Это все правильно. Вкус, все это правильно. Но от чего это все зависит? От веры в Кришну. Степень веры в Кришну. Вот и все. Шрадха, помните, первое. Если есть шрадха, есть сатусанга. А вот когда есть сатусанга, баджанакрия. Баджанакрия — соблюдение всех этих правил. Без веры сатусанги нет. То есть мы не верим преданным. И баджанакрия не начинается. Пародия начинается на баджанакрию. Я начинаю бегать туда-сюда, но я на самом деле только поверхностно принимаю все эти вещи. Внешний ажиотаж, шоу устраиваю с преданного служения. Но внутренний я не принимаю, поскольку вера еще не развита, веры нет. И сатусанга, если только мои материальные желания будут не удовлетворены, я отвергаю такое сатусанга. Веры? Вера не сформирована, достаточной силе. Если есть достаточная вера, это не трудная вещь. Но вера от чего она зависит? Во что мы верим? Разве у нас нет веры? Во что-то у нас достаточно много веры. Чем-то же мы занимаемся в жизни, и туда мы вкладываем много веры. Почему он так распределяется странно? Не вся вера на Кришну сейчас устремлена, а куда-то в другую сторону. От чего это зависит? Сравнение, да. И почему мы делаем такой выбор? Какова причина? Нет, прочитать. Мы прочитали всю Бхагавад-гиту. Мы знаем, что нужно выбрать. Но еще не выбираем полностью. Почему? Один момент только есть, опять же, ложное эго. Степень ложного эго. Степень желания наслаждаться и господствовать. Только от этого зависит, сколько мы верим в сознание Кришны. Все или часть? Мы хотим предаться, но до какого-то предела. Часть предания выбираем сначала. Итак, это вопрос выбора, который зависит от также нашего ложного эго. Выбор обуславливается этим. От нашей веры, от общения с преданными. Но если правильно, как это написано, сначала шрадха, адау шрадха, сатусанга, затем баджана крия, а затем анарта неврити. Это уже нет беспокойств никаких. Анарта неврити, к этому уровню мы должны стремиться. Анарта неврити значит нет материальных желаний, нет секса больше, нет интоксикации, нет в сердце этого, нет в уме этого всего. У взрослого человека есть такие проблемы, а у ребенка нет. Так он сказал, станьте как дети. Нет никаких сексуальных проблем у ребенка. В уме нет. Да, но в ум попадает, потому что у нас есть тело, есть природа, и она сама требует этого. Как победить эту природу? Нужно знать, что вся эта природа держится на ложном эго. На моем ложном эго. Это моя духовная жизнь. Это мои трудности. Это мое ложное эго. Это моя реализация. Это моя ответственность. Вот что нужно понять. Вот и все. Не то, что придет какой-нибудь великий гуру и вытащит меня. Без всяких моих усилий. Ничего не сработает. Мы должны приложить все свои усилия, которые Кришна нам дает, все свои энергии. Научиться этому. Это жизнь. Это наша жизнь на самом деле. Ничего дешево не достается. Поэтому неудивительно, что это не так. Просто может быть. Однако, не нужно прекращать попыток своих. Нужно продолжать. В 98 лет мы уже не сможем нарушать принципы. Наверное, я думаю. Ну, нужно быть уж таким демоном, знаете, чтобы уже в 90 лет нарушать все принципы. Хотя бы в 90 лет человек должен прекратить нарушать принципы. Хотя Прабхупада говорит, в 50 лет, он сказал, 50 лет нужно отречься от всего этого. И последние 15-20 лет посвятить духовной жизни, как минимум нужно. Вернется к Богу человек. Но не ждите слишком долго. Жизнь действительно коротка. Потом мы всегда будем сожалеть. Обязательно будем сожалеть, что мы не потратили время раньше это правильным образом. Чувство наслаждения отнимают у нас все. Майя отнимет все. Проверено. Это проверено. Это реализовано знание, это Бхагавад-гита. Нет другого знания. Жизнь одна. В смысле, не одна у нас жизнь, а я говорю, жизнь одна. Законы одни. Жизни у нас много может быть. Душа вечна, конечно. Итак, не противопоставляем себя Священным Писаниям. Обретаем смирение, и принципы входят в нашу жизнь сами. То есть об этом мы и говорим. То есть вы говорите о чистоте сознания, это называется анартха-неврити. Но анартха-неврити зависит от баджанакрии. А баджанакрия от сатусанга, а сатусанга от веры. Поэтому мы начали именно с веры. Потому что всегда баджанакрия, она зависит от общения с преданными. Да? Мы поддерживаем свой энтузиазм в преданном служении, общаясь с преданными. Это главный момент. Если мы теряем веру в общении, то причина – вера. Отсутствие веры становится. Анартха-неврити уже непосредственная причина. Непосредственная причина этого. Если сердце чисто, нет желания, да? Непосредственно это так. Поэтому противоречия нет здесь. Правильно, это так. Эта история рассказана не к тому, что мы должны все стать врачами, заниматься аюрведой. Нет, не обязательно. Это просто пример служения. Мы служим по-разному. Если вы врач, можете служить так, безусловно. И когда приходит к вам материалист, вы можете проповедовать по-разному, используя разум. Используя разум, насколько вы сможете говорить с человеком. Принцип в том заключается, что когда мы даем сознание Кришны насильно, это не будет никогда принято. Поэтому верно. Мы смотрим, что человек может принять. Есть такой подход. Обычно те, кто занимается врачеванием, они используют вот этот подход, второй подход. Они смотрят, что человек может принять. Может быть, вегетарианство может принять. Может быть, уже сразу Бхагавад-гиту может принять. А кто-то может сразу Хари Кришна манту принять. Так или иначе, используйте свой разум. Но не упускайте возможности проповедовать прямо о сознании Кришны. Не забывайте об этом. Чтобы не просто оставаться врачом. Чем больше людей будет знать о Кришне, тем лучше. Прямо о Кришне. Они думают, там больше поможет аюрведа. Нет. Нам больше поможет знание о том, что Кришна танцует, играет на флейте. Это вот больше поможет. Это нас привлечет по-настоящему к Богу. Когда мы узнаем, как Он это делает. Чтобы слушать историю о Кришне, нужно слышать, то есть есть два условия, говорящий и слушающий. Говорящий должен быть на определенном уровне, слушающий тоже должен быть на определенном уровне, иначе мы можем совершить оскорбление, девятое. Мы можем проповедовать неверующим о славе Бога, говорится. Прабхупада, он говорил о Раде Кришне во Вриндаване ученикам, и он заметил через некоторое время, что все ученики уснули. Спать. На лекции уснули все. Он перестал давать такие лекции, он стал говорить о майяваде, имперсонализме, материализме, о контроле чувств. Это, если нас не привлекает Кришна, значит, нас привлекает противоположный пол сильнее. Значит, еще не можем говорить о Кришне. Кто говорит о Раде и Кришне, о Гопи и Кришне? Парамахамсы обычно, которые полностью отреклись от чувственных наслаждений в материальном мире. Полное отречение приняли. Они говорят о Раде и Кришне. Из такого источника слушать очень-очень важно, очень полезно. И если мы хотим говорить, мы должны создать хорошую атмосферу для того, чтобы говорить о Раде и Кришне. Должно быть сильное воспевание очень. Должно быть сильное желание услышать также. И мы можем пользоваться для этого трансцендентной литературой. Сами, может быть, мы не знаем, как сказать, но мы читаем что-то, обсуждаем в этом ключе, продолжаем вот так вот общаться. Через книги Прабхупады. Через сверхдушу. Но если вы попадаете во Вриндавана, вы сказали, Говинда Махарадж, он житель Вриндавана, то Вриндаван — это особая атмосфера. Там все говорят о Кришне прямо или косвенно. Там все поглощено этим. Вы не можете заняться чем-то другим, кроме как преданного служения в Вриндаване. Это невозможно. Там, во Вриндаване, есть, конечно же, имперсоналисты, есть всевозможные разные вещи, но все поглощено преданным служением при этом. Здесь нужно быть осторожным, конечно, чтобы не сказать, что все это одно и то же. Но Вриндаван — очень сильная духовная атмосфера, чрезвычайно. И там вы можете о философии говорить не так уж и много, можете сразу говорить об играх Кришны, Радхарани. Так и происходит, когда при этом переезжают туда, они просто слышат там океан историй о Кришне. Больше ничего, никакой философии почти мы не слушаем там. И это имеет реальное воздействие на человека. Реальное очистительное воздействие. Здесь же, здесь другие гуны, другая атмосфера. Здесь мы должны сначала убедиться, что мы не есть это тело, а потом говорить о Кришне. Нужно строить свою проповедь таким образом. Когда вы видите, что люди уже убеждены, что они не это тело, хотя бы теоретически можете говорить о Кришне. И это будет очень хорошо, очень к месту. Но если мы на материальной платформе начнем говорить о Раде и Кришне, все будут сравнивать мужчину и женщину. Все сквернится. А это не мужчина и женщина, это духовное явление. Говинда Махарадж, он шел через поля, а ехали в Джават. Джават и Нандаграм — это места сокровенных игр Радхи Кришны. Там в Джавате есть дом Радхарани, где живет Радхарани, ее муж Абхиманию, и свекровь называется Джатила, да? Свекровь Джатила. Угу. Джатила следит, чтобы Радхарани никуда не выходила и так далее. Там случай хочет, у нас Кришна встречается. Джатила, она следит за этим. И Кришна приходит в Джават, залезает на дерево под окна Радхарани и дает ей знак, кукует. Ку-ку. Точно подражает кукушке. И Радхарани знает, что это за кукушка, а Джатила не догадывается. И Радхарани ищет возможности выйти во двор. Но Джатила, она следит, чтобы все замки были закрыты, чтобы Радхарани никуда не могла выйти. И тогда Кришна кукует всю ночь. И возвращается на Даграм, так вот, без ничего, просто. И вот те места, там удивительные игры происходят. И Говинда Махарадж, он ехал на машине с другими махараджами, они проезжали через поля, там есть такие дороги, в Нандаграм. И дорога узкая. Навстречу едет буйволиная повозка с двумя буйволами. Не разъехаться невозможно. Машина не может съехать с такой дороги вообще. Там поля, грязь. Поэтому нужно буйволов как-то отвезти. Вот. Но там девочка 12-летняя, Бриджабаси, которая не хочет съезжать с дороги. И Говинда Махарадж стала убеждать, что у нас машина, и мы не можем. Она говорит, у меня буйволы, им тоже нужно пройти, так что ты давай съезжай с дороги. Они стали спорить. Тогда, говорит, я сделал так, я достал ключи из зажигания, вытащил и в карман, все. И пошел гулять. Она распрягла буйволов, и повозка осталась, пускай они пасутся, и тоже села. У них там времени, они никуда не спешат, Бриджабаси, они уже во Вриндаване живут. Нет никаких особых обязанностей, там все очень просто, жизнь проста. И он хотел как-то с ней поговорить более строго, и она использовала трехэтажный мат. 12-летняя девочка. Говинда Махарадж схватился за голову, боже. Очень расстроился. Ну, как-то они разъехались потом, после этого, быстро. Что-то там произошло. И потом он пришел на Нандаграм и там спросил своих друзей, которые живут во Вриндаване, почему вы такие грубые? Почему такие слова употребляете? Даже дети ваши. Стал так разговаривать. Ну, что мы можем поделать, сказал Бриджабаси. Ведь это началось еще с времен Кришны. Что интересно, видите, что да, из Кришны же может исходить все что угодно. Это не для подражания. Это не на материальном уровне только, ни в коем случае. Но иногда Гопи и Кришна, они ругают друг друга сильно. Помните в источнике, они кричат в колодец нехорошие слова? А что за нехорошие слова? Там не описывается, да? То есть мы не знаем, но они делают это, как дети. Дети тоже употребляют это. То есть в духовной жизни, видите, есть все, полнота. Если мы привязаны к плохим словам, то там тоже есть возможность. Но обычно об этом не говорим с материалистами, иначе не подумают, что это духовно, их нецензурная брань. Понимаете, да? Не все тайны Вриндавана мы открываем материалистам. Это лишь маленький пример. Об этом мы обычно не говорим. Это так, немножко в сторону. Мы говорим о культуре и прочее. Более того, Бодхисаттва Сарасвати писал, знаете что? Только держите крепче. Бодхисаттва Сарасвати, это Наиштика Брахмачари, он писал так, что живые существа в материальном мире – это воплощение гениталиев. Мужчина – это воплощение мужских гениталиев, а женщин – женских. А в комментарии он тут же стал писать, с точки зрения материалистов, культуры материалистов, это выражение считается некорректным. Но философски правильно обосновал все. При этом. Мы тоже такие вещи не употребляем обычно в проповеди. Шастры не проникают во все уголки нашего сознания. Все достают. Все, что там есть. Ничего нельзя скрыть. И все нужно связать, все нужно очистить, все это нужно разобраться с этим. Мы, может быть, еще до конца не знаем, что такое духовная жизнь. Мы думаем, это может быть какая-то мораль, какая-то внешняя хорошая, красивая форма, мирская. Нет. Все будет вывернуто наизнанку и вычищено по-настоящему. По-настоящему. Это подобно операции, Прабхупада говорил. Духовный учитель подобен такому хирургу опытному. Все уголки сердца будут вычищены. Мы увидим вещи, как они есть на самом деле. Мы не будем играть и фальшивить. Мы не перестанем лицемерить, мы станем честными людьми. Все должно быть вычищено. Все нужно правильно понять. И потом, естественно, Рада и Кришна. Это естественно будет. Очистившись от вожделения, мы сможем слышать о Раде и Кришне. Это высочайшее счастье, это факт. Другое дело, что передать это знание не так-то просто в материальном мире. В этом несчастье обычное, что передать трудно, есть отождествление с материей.